Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. 23 июля, 13:00 московское время. Начинаем программу «Ищем выход». Не буду врать, самым главным событием для меня сегодняшнего дня, конечно, является день рождения дочери. Сегодня ей исполнилось 4 года. Вот, очень сложные 4 года. Последние годы мы с вами живем в быстро меняющемся и не очень очевидном с точки зрения выбора добра и зла мире. Вот, и тем не менее, я, конечно, желаю и родителям собственной дочери, и ей самой мирного неба, счастья и всего-всего самого лучшего. Напоминаю, подписывайтесь, пожалуйста, на канал «Ищем выход», ставьте мобильное приложение для любых мобильных устройств, для приложения «Эхо», ставьте лайки этой программе. Пожалуйста, обратите внимание, в описании канала есть вся информация о том, как его можно поддержать. Любое ваше самое маленькое пожертвование позволяет каналам «Куста» «Эхо Москвы» продолжать работать. Это важно, это нужно. Мнений должно быть много. Даже если какие-то из этих мнений нам кажутся неправильными, это еще не повод затыкать рот другим. Ну вот, это такое, если хотите, было предварительное, что ли, замечание. Кстати, я вот не вижу нашего чата, это меня очень смущает. Сейчас я попробую зайти еще раз, посмотреть, что можно сделать, потому что для нас с вами, дорогие друзья, напоминаю, вот появился чат, очень хорошо. Вот, потому что для нас с вами самое главное, что есть в этих пятничных программах, это возможность общения. Задавайте вопросы, пишите их в чате, если можно. Пишите сначала, можно даже капслоком слово «вопрос», так я ничего не пропущу. Ну, по крайней мере, постараюсь, надеюсь, потому что когда в чате начинается только общение друг с другом, к сожалению, часть ваших вопросов может потеряться. Так, неужели окормляющие эту несчастную страну не знают ничего про эффект Стрейзанд, или они, не исключено, что вполне обоснованно, считают население полными дегенератами? Абсурдность же прет отовсюду. Хороший вопрос, скажем так. Давайте начнем сначала. У меня есть большое сомнение, что слово «окормляющий» в данной ситуации является уместным. Окормление – это все-таки довольно, я бы сказал, конкретная вещь. Пастырь, окормляющий пасту. Мне не очень нравится эта схема взаимоотношений, но она, во всяком случае, имеет право на существование. Вот. Люди, которые, если мы говорим про власть в Российской Федерации, к величайшему сожалению, это говорил уже не я один, так что я просто повторяю такое общее мнение, они не рассматривают свою работу, свои должностные функции, как зону ответственности. Есть внутрикорпоративная составляющая. Вот внутри корпорации определенная ответственность есть. Вот. А делегирование полномочий, потому что что такое, по крайней мере, в общем, не только выборная власть, но и та же самая, например, средневековая вассальная власть. Это делегирование полномочий. Вассалы, присягая своему сюзерену, отдавали ему часть полномочий и обещали поддерживать его, если он не будет нарушать их права. Пастырь и паства – это всегда отношения взаимные. Это всегда отношения у пастыря, по крайней мере, опять же, его ответственность за, ну, например, как было много лет подряд в разных религиозных культурах, ответственность за посмертную участь тех, кто доверился этому пастырю. Вряд ли мы видим сейчас что-то такое. Вот повторяю, есть корпорация управленцев, и эта корпорация, безусловно, внутри себя и делегирует полномочия, распределяет ответственность и так далее и тому подобное. Вот. А народонаселение, оно, как бы, мне кажется, достаточно серьезно выключено из этих процессов. И это самая главная настоящая проблема. Потому что то, что мы видим в публичном пространстве, и то, что мы видим зачастую там, в средствах массовой информации и так далее, это настолько диаметрально противоположные, скажем так, сейчас мысли, вот так это позволю себе назвать. Да, достаточно послушать выступление Евгения Пригожина, Игоря Стрелкова, Дмитрия Анатольевича Медведева. Становится понятно, что это как-то совершенно все уже давно, эти колеса в этой телеге едут в разные стороны. И какой мы можем сделать вывод? Что до Калуги это колесо точно не доедет. Вот, мне кажется, так. И тут можно вспоминать и эффект Стрейзенд, и все что угодно, но самое главное, больная эта причина не в этом. Больная причина в отсутствии как раз этой ответственности. Вот. Никто нашу страну, к сожалению, мне не окормляет. Ну вот да, собственно, Зайнулла Гаджиев подтверждает мое мнение. Мы с вами часто, уважаемый Зайнулла, бываем единомышленны, судя по вашим комментариям. Поздравляют мою дочь. Спасибо. Это вот очень действительно... важно. Здравствуйте, здравствуйте. Так, Плющев опять переводит умные слова. Ну, я иногда там бываю, вот, редко, но не знаю, что вы сейчас имеете в виду. Вот, возможно, и перебирают. Так, ведь принцип любого государства – передача полномочий в обмен на защиту. Так я об этом и говорю. Передавая часть полномочий, человек соглашается с принципами общества. Да? Любое общество, любая общественная организация выбирает им своего председателя, наделяет его полномочиями. Но главное, что он должен делать в интересах общества, общественной организации, акционерного. Акционерной компании, всего чего угодно. Это взаимный процесс. Когда эта причинно-следственная связь нарушена, ну, например, в истории мы знаем, да, всякие разнообразные финансовые пирамиды, собирая деньги со своих вкладчиков, да, они же не собираются выполнять обязательства, взятые на себя. Вот честно могу сказать, вот если с чем-то сравнивать сегодняшнее положение дел в Российской Федерации, то это напоминает вот такой МММ в масштабах страны. Может быть, кому-то это неприятно слышать, но вот у меня ощущение такое. Я помню, как в начале 2000-х годов разные люди, я тогда занимался медийными проектами, да, ну, фактически это тоже бизнес, да, не что иное. И вот разные уважаемые ходоки приходили и говорили: ребята, давайте мы все-таки будем организовываться, давайте мы начнем платить по-белому зарплаты, давайте у нас будет цивилизованная страна. И, в общем, как-то казалось, что действительно в этом есть такой серьезный смысл. Вот. Повторяю, платить белые зарплаты, большие налоги, страна богатеет, все прозрачно, все очевидно. Честно говоря, сейчас вот оглядываясь то, что происходило 20 лет назад, начинаешь думать, а нафига же я это делал? Вот. Поэтому так. Да, большое спасибо Сапсану за публикацию реквизитов в помощи, потому что, в общем, продолжается все, что мы делали последние, уже, Господи помилуй, почти полтора года, связанные с помощью беженцами. Ситуация сейчас сильно ухудшилась на значительной территории, но я думаю, вы все и так это и без меня знаете после подрыва плотины Каховской ГЭС. Достаточно большая территория оказалась затопленной. Последствия этой техногенной катастрофы будут проявляться еще в течение не одного года. Сейчас вода в основном спала, но остается масса проблем, потому что разрушены дома, разрушены подъездные пути, нарушены коммуникации. Самая главная проблема – это источники воды и, наоборот, водоотведение, канализационное, ливневое, какое угодно. Вот. Мы отправили довольно большой груз, фуру целую с разными предметами, которые у нас заказали в пунктах временного размещения. Таких было 7, куда вот мы направляли. Надо сказать, что немедленно потом нашлись разнообразные добрые люди, которые в социальных сетях, в первую очередь в Фейсбуке, стали мне писать, что мы делаем не то, не так, не тем помогаем, не то отправляем, ну и так далее, и тому подобное. Я, честно говоря, практически на все на это не стал отвечать. Потому что, ну, конечно, виднее всем тем, кто не находится на месте, им виднее, что и кому нужно делать. Повторю, мы работаем исключительно, если мы работаем с пунктами временного размещения, мы работаем исключительно по запросу. На самом деле, конечно, мы и по запросу работаем, если просто с гражданами, адресный запрос всегда есть. И мы всегда подробно выясняем, какого рода помощь человеку нужно. И, соответственно, определяемся вообще, можем ли мы такую помощь оказать. Это бывает и юридическая помощь, и транспорт, потому что иногда надо вывозить, просто помогать людям купить билеты на поезд, например. А иногда нужно вывозить ситуацию тяжелого заболевания или последствий ранения. Это медицинский вывоз. Все это продолжается, заявок очень много, и я так понимаю, что сейчас поток, скажем так, людей, в частности, из Херсонской области с левого берега будет увеличиваться в ближайшие дни. Поэтому помощь нам очень-очень-очень нужна. Самое разное. Мой телеграм-канал «Тюрьма, война и вера», там есть обратная связь. Всегда можно мне напрямую написать, если у вас есть какие-то возможности, какие-то предложения по оказанию такой помощи. Вот. А для того, чтобы помогать финансово, мы регулярно публикуем реквизиты все, и счет, и частная моя карта, пожалуйста, ей тоже можно пользоваться. Мы очень признательны за такую помощь, потому что, как вы понимаете, собрать фуру, где там будет десяток стиральных машин, всякая разная бытовая химия и насильные вещи, ну, это, в общем, довольно, довольно серьезная сумма денег. Вот, спасибо всем, кто помогает. И налоги – это когда есть контроль за ними, значит, просто дань, оброк. Да, совершенно верно. Вот об этом и речь. Налоги – это про правовое государство. Потому что когда 60% бюджета засекречено, это уже не про налоги. Понятно, что у любого государства могут быть определенные затраты, связанные с ее безопасностью, связанные с какими-то, в общем, такими специальными статьями. Но когда большая часть бюджета не подлежит разглашению, ну, это, в общем, уже про что-то совсем другое. Да, существуют какие-то вещи, последние годы этими, скажем так, активно пользовались, да, там всевозможные открытые интернет-аукционы, что-то такое, да, на основании этого делались потом многочисленные расследования, которые мы с вами видели. Вот, но кто там слушает ДЕС, да, Васька, да? Ну, вот Васька слушает да ест, потому что самое главное, система создана таким образом, что она не в интересах людей, она не в интересах граждан. Вот. Это самая большая проблема нашего сегодняшнего общества в России. Потому что отняты полномочия у муниципалитетов, отняты полномочия, если говорить о церкви, например, отняты полномочия у общин. Общины не обладают правами теми, которые должны быть. Пришел в храм, кинул копеечку и иди отсюда с Богом. Это неправильно. Уверяю вас, что любая общественная организация, которая по форме является церковной общиной, она обязана отчитываться перед своими дарителями, перед своими прихожанами, как используются деньги, куда они уходят, что на них делается. Вот. А когда это все черный ящик, который стремится стать черной дырой, то, в общем, это совсем, к сожалению, другая и довольно печальная история. Так, сейчас смотрим, что есть. Так, капиталист и мизантроп. Нет, не разворуют. Понимаете, у нас есть возможность отслеживать, когда мы организуем адресную помощь, у нас есть возможность проконтролировать вот просто не только факт довезения до места, да, но и факт использования в интересах тех, кому мы эту помощь передаем. Есть такие способы, я вас уверяю. Другое дело, что ужас, вот лично для меня, он продолжающийся, да, что там, помимо техногенной катастрофы, продолжаются боевые действия на этой территории. Поэтому понятно, что там могут быть в любой момент и любые разрушения, а самое главное, гибель людей, ну, естественно, гибель имущества. Ну, тут уж, извините. Да, это как в детском анекдоте. Что же вы меня опять деньги просите, я же вам уже давал, говорит генеральный директор маленькой фирмы. Ну вот, понимаете, к сожалению, это так. Вот. Но это не значит, что сегодня люди не нуждаются в еде, люди не нуждаются в чистящих, моющих, прочих средствах, не нуждаются в насильных вещах. Если вам кажется, что не нуждаются, пусть сидят и ждут чего-то, да, не будем говорить вслух чего. Ну, уверяю вас, у вас неправильный подход. Так, будем надеяться, что у нас будет мирное будущее. Тоже очень надеюсь. Можно ли творить добро, не умножая при этом зла? Да, можно. Конечно, можно. Начинать нужно с себя. Вот. Но, знаете, в свое время еще в Московской духовной семинарии, когда она располагалась исключительно в Загорске в советские времена, кто-то о ком-то сказал: такой добрый батюшка, такой добрый, он бы всех вас в рай вилами затолкал. Вот. Вопрос все-таки в том, что мы хотим, что стоит за нашим желанием добра. Насильно навязывать добро другому человеку невозможно. Вот. Оказывать помощь, конечно, возможно. Вот. Поэтому известная формула «спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи», она, в общем, абсолютно правдива. Да, собственным примером, собственной деятельностью, в общем, можно действовать в интересах добра. Вот что должен делать, в общем, каждый, я бы даже сказал, не просто верующий, для верующих людей это такой абсолютный закон. Вот, это то, что должен делать просто каждый человек, претендующий на гордое звание быть человеком. Так, насколько я понимаю, ну да, там, конечно, определенный кошмар. Удается ли вам уделять время семье? Что вы думаете о проблеме, что часто домашние обязанности нагружены на женщин, а отцы занимаются важными и интересными делами во внешнем мире? Да, это такая очень серьезная проблема. Вот, нехватки времени, ну, тут уж что поделать. Ну, тем не менее, стараемся выкраивать, в общем, каждый день хотя бы по чуть-чуть, вот, но находить время на общение с семьей. Но надо сказать, что у меня семья абсолютно меня поддерживает во всех смыслах. Жена тоже занимается волонтерской деятельностью, связанной в первую очередь с медицинской помощью беженцам сейчас. Вот. Так что мы, в общем, одновременно и синхронно. Мы еще такая вместе тоже дополнительная единица волонтерская. То, что женщинам приходится делать массу неприятных вещей. Ну, единственное, что можно сказать в оправдании мужчин, вот, все-таки уровень бытового обеспечения женщин по сравнению, например, с 19 веком сейчас сильно возрос. Вот. И вообще, конечно, правильно и хорошо, когда мужчины, конечно, помогают и участвуют. И мусор можно выносить, и рубашку можно погладить. Не только себе, вот, но и жене погладить платье. Это, в общем, нормально. Вот. Ну, уж не говоря о том, чтобы что-нибудь приготовить или с детьми позаниматься. Это всегда очень хорошо и правильно. А то, что мужчины занимаются только чем-то интересным, а женщины не занимаются, ну, слушай, ну, это тоже неправда. Сейчас огромное количество в мире, да, в общем-то, и в России тоже женщин, которые и занимаются бизнесом, и занимаются общественной деятельностью, и политической деятельностью, и так далее. Так что, в общем-то, я бы сказал, за последние лет 100 в мире много чего изменилось, и надеюсь, что и дальше будет меняться, потому что, если мы, конечно, с вами христиане, то мы помним о том, что в христианстве уже нет ни эллина, ни иудея, ни мужеского пола, ни женского. Вот, а все как ангелы. Так что будем стремиться становиться ангелами. Откуда они берут воду? Игорь, это очень важный вопрос, потому что это ровно то, о чем мы говорили постоянно. С первого момента, когда случилось то, что случилось, как случилась техногенная катастрофа. Питьевая вода практически вся завозится, с этим большие проблемы. Вот, техническую воду, ну, фильтруют. В общем, слава богу, МЧС у нас в стране обеспечено разными средствами обеззараживания и фильтрации воды, и в данном случае они подключились. Но воды серьезная нехватка. Это вы абсолютно точно уловили главную проблему. Вот буквально с первых часов, поскольку мы были тоже, в общем, погружены в эти проблемы, главный вопрос был вода. Вот. Сейчас, с учетом чрезвычайных обстоятельств, условно говоря, воду экономят, но ее хватает. Вот. Что будет дальше, пока, понятно, очень плохо, потому что, помимо всего прочего, как мы знаем, это все сельскохозяйственные регионы. Значит, там потребность в воде очень серьезная и очень большая. Да, конечно, она не питьевая, но тем не менее. Вот сейчас в воде присутствуют разнообразные примеси, загрязнения и так далее, и тому подобное. Воду экономят старательно. Но в целом, в общем, пока вот в таком режиме экономии, усеченном виде, пока хватает. Так, и не считаешь еще одной причиной продолжающегося кошмара может быть желание спрятать в конце воду преступление, что совершает, продолжает совершаться. Вы сказали. Вот. Владимир Креститель какой добрый был, Винни-Пух. Да не очень добрый. Я тут с вами согласен. Вообще, конечно, все попытки крестить огнем и мечом, конечно, имеют малое отношение к христианству, где бы они ни происходили. В Новгороде, в Мексике, в Южной Америке, в Африке и так далее. Конечно, это все не христианство. Это политическая воля, зачастую окрашенная в религиозные цвета, завернутые в религиозную упаковку. Вот. Это беда, это историческая беда. Я знаю, что, кстати говоря, католическая церковь в связи с событиями, связанными с конкистадорами и так далее, приносила свои всяческие извинения перед коренным народом, народами обеих Америк. Вот. У нас такие извинения, по-моему, никто никому не приносил, хотя проблем тоже хватало, в том числе, если вспомнить не столь давние времена крещения Руси, но более современные, да, проблемы, связанные, например, со старым обрядом. Вот. Анафемы, конечно, сняли, слава богу, обряд признан равночестным и в Русской Православной Церкви, и в других православных юрисдикциях, но, в общем-то, вопросы, честно говоря, остались. Гонения все-таки продолжались слишком долгое время. Так, расскажите, пожалуйста, ваш взгляд на существование рая и ада и ваш взгляд на условия прохождения этих мест. Чудесный вопрос. Рай и ад, на мой взгляд, это, конечно, не просто локализация географическая. Вот. Это, в первую очередь, если хотите, духовное состояние. Вот духовное состояние, оно первично. Самая главная проблема, в которой я абсолютно уверен, что человек, находящийся в аду, он даже не очень сознает, где он находится. Вот. Как туда попадают? Попадают, естественно, очень просто. По результату своих достижений в этой земной жизни. Вот существует посмертие, существует, если хотите, как угодно, энергетический переход. Да, когда личность человека остается уже в неком посмертном существовании. И человек продолжает себя воспринимать как личность. И может не воспринимать, что конкретно с ним происходит. Но человек, который всю жизнь врал, воровал, убивал, всего боялся, вряд ли, освободившись от тела своего, освобождается от своих страхов, освобождается от своих комплексов и так далее и тому подобное. Наоборот, человек, который жил в гармонии с окружающим миром, каким бы страшным этот мир ни был, который осознавал свое предназначение здесь на Земле в своей жизни, вот, он скорее будет счастлив, и он скорее сможет продолжать реализовывать свой потенциал. Вот так я это скорее воспринимаю, потому что, конечно, история про сковородки или там про арфу, лютню, облако и нектар с амброзией, понимаете, конечно, это такие немножко детские представления. Как это будет, у меня нет четкого ответа. И, наверное, не будет до того момента, пока мне самому не придется перешагнуть грань жизни и смерти. Ну, потом встретимся с вами, там обязательно обсудим, насколько наши земные представления соответствуют тому, в чем мы оказались. Так, Берлин приветствует. Ну, Берлин мы тоже приветствуем. Так, в чем принципиальная разница старого обряда и нового? Коротко. Значит, если очень коротко, принципиальная разница заключается в том, что старый обряд был переводом греческих книг. Греческие книги, греческое богословие на самом деле развивалось. И то, что было переведено, ну, скажем так, в 12-13 веке, к 15-16 веку уже не соответствовало той практике византийской церкви, которая была актуальна. И вот патриарх Никон посчитал необходимым это исправить. Вот, собственно говоря, и вся проблема. Другое дело, что, как выяснилось, и мы сейчас-то понимаем, что в старом обряде существовали некоторые, в том числе, технические погрешности. Их, в общем, наверное, действительно стоит, просто погрешности самого перевода. Вот. Но главное, что было в старообрядчестве была заложена очень серьезная этическая составляющая, о чем писал, собственно говоря, в своих письмах протопоп Аввакум. Вот. И эта этическая составляющая позволила, собственно говоря, старообрядцам просуществовать на протяжении потом уже сотен лет и не сдаться под напором церкви государственной. Вот это отдельная очень важная история. Я писал даже когда-то статью «Непонятый пророк Аввакум», вот, к 400-летию со дня рождения его. Где-то она в сети есть. можно попытаться ее найти. А сейчас у нас с вами на 1,5 минуты перерыв. Вернемся после небольшой рекламы на канале «Ищем выход».
Здравствуйте, я очень кратко хотел вам рассказать о том, что у нас продолжается проект с Максимом Кузахметовым «Все как плюс». Обязательно заходите на страницу программы и смотрите этот исторический цикл. Мы, кстати, только что начали совсем новый. И, как помимо всего прочего, кроме всех программ, которые вы и так уже смотрели, мы запустили так называемые вечерние разговоры в 22 часа, в некоторые из будних дней, поэтому обязательно тоже следите за ними, подписывайтесь на уведомления нашего канала и присылайте нам имена тех, кого бы обязательно вы хотели бы увидеть в нашем эфире, потому что мы следуем вашим рекомендациям, за это вам спасибо, так же, как и за вашу поддержку, потому что мы принципиально отказались получать какие-либо гранты, мы считаем, что наш проект может существовать только при наличии интереса наших зрителей. И спасибо всем тем, кто присылает нам донаты. Сделать это очень просто. Вы знаете уже, что есть эти QR-коды. Можно отправить донат через Boosty, можно простым переводом на Сбербанк или Авангард по номеру телефона. Это правда нам очень важно. 200-500 рублей нам правда очень помогают. И мы пока продолжаем работать благодаря вам. Спасибо за это. А сейчас продолжаем эфир.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Продолжаем эфир, продолжаем разговор. Я смотрю, у нас сейчас в онлайне смотрит 130 человек, да, по-прежнему жду ваши вопросы. Вот, повторяю, главный смысл этих наших пятничных эфиров – это живой разговор, живой диалог с вами. Что вам интересно, о том мы и говорим. Вот, в первую очередь. Граница между раем и адом подвижна, но всегда проходит через нас, ежелец. Очень умное и очень правильное замечание. Можно, конечно, вспоминать еще и Федора Михайловича Достоевского, да, о том, что о поле битвы сердца людей. Вот. Ну, да, это так и есть, потому что все, о чем мы говорим, оно имеет отношение к человеку. Иногда приходится выслушивать вопрос, почему в Библии ничего нет про динозавров? Ну, потому что Библия про взаимоотношения Бога и человека, а не про взаимоотношения Бога и динозавров. Вот поэтому там все-таки о человеке. Так, если есть староверы, есть и старые атеисты. Остроумно. Вот. Но чаще всего, кстати говоря, старые атеисты – это такие же старые антиклерикалы, как и очень многие современные люди. Мне неоднократно приходилось выслушивать от своих друзей и знакомых. Не морочь мне голову, я атеист. Вот. Голову я, конечно, стараюсь не морочить, но в процессе общения, в процессе разговора приходится сказать, ну какой же ты атеист? Ты просто нормальный антиклерикал. Тебе вот эти все атрибутики, все эти ласковые слова, все это, значит, ангельское пение и так далее и тому подобное без дел, тебя это очень раздражает. И ты прав, меня это раздражает тоже. И вообще все вот эти поповские радости меня тоже весьма и весьма часто огорчают. Потому что церковь должна быть живой. Вот. И тогда оказывается, что между нами и церковью, и обществом значительно больше того, что нас объединяет. Церковь должна заниматься теми, кому плохо. Вот сейчас такие люди, в первую очередь, это беженцы. Вот так получается. И при этом плохо еще очень многим людям. Тем, кто в тюрьме, тем, кто в больнице, тем, кто потерял близких. Всем этим людям плохо. И церковь должна приходить и подставлять плечо, не требуя ничего взамен. Понимаете, мы вот, например, ну, не чувствуем никакого морального права у тех же бешенцев спрашивать, верующий ты или неверующий. Если верующий, то какой церкви принадлежишь? Если ты за Путина, мы тебе помогать будем, а если ты против, мы тебе помогать не будем. Так нельзя. У человека беда, у человека проблемы, человеку нужна помощь. Вот после того, как эта помощь оказана, после того, как у него хоть как-то нормализовалось, ситуация, ну, тогда он уже сам может делать выбор, хочет ли он общаться с нами. Мы можем тоже делать выбор, понимая, что этот человек является нашим единомышленником, а тот нашим идейным противником. Но сначала помочь. Врач на скорой помощи не имеет спрашивать. И на поле боя врач и санитар тоже не имеют права спрашивать того, за белых ты или за красных. Вот такова врачебная этика. Кстати говоря, это вот по поводу помощи, в том числе людям в зоне затопления. Я попросил наших юристов, мне сделали очень большую, очень хорошую подборку всех актов, международных актов, к которым, конечно, присоединилась в свое время и Россия, и, понятно, к ним присоединилась и Украина, а какие-то из этих актов принимались еще, когда существовал Советский Союз, которые связаны с международным гуманитарным правом и практикой, и правилами оказания помощи пострадавшим, помощи беженцам, помощи раненым, в том числе, если это раненые бойцы той или иной армии. Очень интересные документы. Я думаю, что мы в самое ближайшее время проведем просто такой семинар для волонтеров, потому что волонтеры тоже, к сожалению, зачастую не понимают, что оказывается все, что они делают, защищено на высшем уровне международного гуманитарного права и свои, в общем, права, но и обязанности, естественно, любой человек должен знать. И Россия все эти конвенции подписала и во всех этих конвенциях принимает участие. Так что, в общем, тоже будем выполнять. Так, смотрим, что у нас с вопросами. Вопрос. Мы говорим, что Господь нас любит всех. Наказывает ли Он нас порою очень жестко? Наказывает. Но что такое Божие наказание? Мы воспринимаем наказание, но вот взять ребенка, положить поперек лавки, да, и отшлепать. Вот это наказание. Слово «божье наказание» имеет, так сказать, смысловую, немножко другую коннотацию. Помните, были такие наказы избирателей. Вот мы наказываем человеку делать то-то и то-то. И это юридически значимый акт. То есть, если он... Вот видите, мы возвращаемся к началу передачи, когда мы говорили о взаимоотношении, например, власти и общества, выборной власти и так далее. Мы тебя поддержим, если ты будешь работать в наших интересах. Вот. Вот наказание Божие, оно скорее вот про это. Бог дал заповедь. Что такое заповедь? Понимаете? Это не уголовный кодекс. Это manual's guide. Не нажимай эту кнопку, одновременно оставляя работающий электроприбор. Понимаете? Сначала отключи сеть, а потом уже там залезай внутрь. Вот не убей, не укради и все остальное – это про это. Это manual's guide. Когда мы их нарушаем, Бог, как долготерпеливец, знаете, он не разверзает небеса и не вылетает оттуда немедленно молния, которая поражает грешника. Это по-другому происходит. Но вот наказание, оно для того, чтобы человек имел возможность переоценить то, что он уже сделал. Скажите, пожалуйста, в чем разница между агностиком и атеистом? Очень просто. Агностик – это человек, который, признавая возможность существования каких-то высших сил, личностей там, и так далее, и тому подобное, не практикует свое общение с ними. А атеист, признавая существование Бога, активно с ним борется. Вот. Хотя бы признавая существование Бога в виде, например, философской или социальной концепции. Вот, вот такая между ними разница. Старый Бог давал, был лучше, новый дает путинцам шанс. Ну, что делать? На самом деле, Бог-то был один и тот же. Понимаете, просто в процессе воспитания сначала избранного народа, а потом принимая в этот избранный народ уже все человечество, не только путинцам, но и Чикатило, и Гитлеру, и кому угодно, дается этот шанс. Вот пользуемся мы этим шансом. Да и вот мне, например, были даны многие шансы. Какими-то шансами я понимаю, что я, к счастью, успел воспользоваться, а какими уже нет. И за собственные грехи, и за собственные ошибки, и за все за это мне еще, конечно, предстоит отвечать, и предстоит отвечать очень серьезно. Я совсем не существо с крылышками, понимаете, таким себя не воспринимаю. Так, так, по поводу конвенции. В чем причина подобной забывчивости? Ну, потому что здесь, сегодня и сейчас. Хочу шоколадную конфету и пятую бутылку пива. Здесь, сегодня и сейчас. Под влиянием своего желания, под влиянием своей страсти, под влиянием болезни человек ничего не видит в этом мире более ценного, чем свои собственные, повторю, желания и устремления. И это продолжается, к сожалению. И никто от этого не обезопасен. Никто из нас с вами. Вот. А именно по этому поводу апостол Павел и писал: «Смотрите, как опасно ходите». Вот это об этом. Так, Дарья, вопрос. До войны была прихожанка РПЦ, но сейчас не могу ходить, так как весь приход батюшка молится о победе РФ. Как быть? Ну, зависит от того, где вы находитесь. Во-первых, все-таки не все приходы даже в РПЦ молятся о победе русского оружия, есть и другие. Вот, может быть, там, где вы находитесь, существуют какие-то другие христианские общины. Вот, наверное, стоит поискать. Если вас всерьез интересует, напишите мне, вот, повторю, через телеграм-канал «Тюрьма, война и вера», где есть обратная связь, напишите, где вы находитесь, подумаем, может быть, там, где вы находитесь, есть, например, одна из общин наших апостольской православной церкви. У нас все-таки общин сейчас достаточно много. И в России, и в самых разных странах. Вот недавно у нас учреждена была, например, Филиппинская митрополия. Там сейчас у нас уже помимо митрополита 8 священников. Вот они активно работают. Очень много священников в Африке, в Южной Америке. Ну и в Европе, конечно, тоже. Так что напишите, попробуем понять, что вам конкретно делать. Так, так, как пережить кризис 3 лет, 1, 5 и т.д., не испытывая христианские чувства к ребенку, он маленький, ненарочно, но выматывает. Получается ли у вас не злиться на родных? Спасибо за такой вопрос. Ну, злиться вроде я научился не злиться. Вот, но раздражаться, к сожалению, иногда не получается, потому что особенно, видите, сейчас, когда мы живем в тех обстоятельствах, в которых живем, по одному телефону мне там звонят беженцы, по другому телефону мне звонит адвокат человека, которому вчера дали 7,5 лет, я бы сказал, ни за что. Вот. При этом мне пишут мессенджеры и так далее, и при этом ребенок дергается за штаны с криками: «Папа, включи мультик». Вот. Ну, стараюсь не раздражаться, но иногда бывает, конечно, тяжеловато. Слежу за собой и стараюсь каждый раз потом извиняться, если все-таки что-то такое нехорошее сделал. Человек, даже маленький, должен знать, что у него есть права его личности, вот, и что он имеет право обидеться, а перед ним попросит прощения. Вот. Это, мне кажется, важный элемент воспитания. Они потом вырастают, у меня просто дети очень разного возраста. Вот. И, в общем, как-то с этим знанием, что, в общем-то, всегда можно и нужно извиняться, мне кажется, им жить несколько легче. Что происходит с Пригожиным? Не знаю. Мы с ним не знакомы. Вот, ощущение, что, конечно, что-то происходит такое очень серьезное, потому что, в общем, его заявление, особенно последнее, как говорится, это же неспроста. Помните, как говорил Винни-Пух, само по себе дерево так жужжать не станет. Вот. То, что мы с вами читали о нем, в разнообразных средствах массовой информации в расследовании, конечно, не говорит о нем как о человеке единомысленном, со мной, по крайней мере. Его история не говорит об этом. Вот. Но повторю, в конечном итоге, понимаете, каждый из людей, каждый... так, вот видите, уже кто-то вспомнил и звонит обо мне. Вот, каждый из людей имеет возможность изменить свое отношение к миру, раскаяться и так далее и тому подобное. Так что, ну, посмотрим. Понимаете, тут надо в развитии следить за этой ситуацией. Посмотрим, что будет дальше. Пока сказать сложно, что с ним происходит и с чем связаны его такие, я бы сказал, резкие заявления с осуждением уже не только действий военного руководства, да, но и он ставит под сомнение, например, саму необходимость решения межгосударственного конфликта военным путем. Так... что ж тогда за тварь неразумный этот человек, что его скотину всегда подгонять надо хворостины, начиная от поучения Павла до сих пор? Может, дело в чем-то глубинном? Ну, мне сложно сказать. Я могу только констатировать, что да, вы правы. Вот, человек ведет себя как тварь неразумная. Почему? Возможно, потому что у человека оставлена свобода воли, свобода выбора. И это не зависит от поколения. Да? Общество постепенно все-таки гуманизируется, что бы мы ни говорили и что бы мы ни думали. Общество в целом, мировое человечество. Но каждый конкретный человек проходит, очень разные этапы взросления, становления себя как личности и так далее и тому подобное. И личная свобода у каждого человека сохраняется. Вот. Ну, так мы созданы, так мы существуем. А зачем и почему? Ну, опять же, повторю, рано или поздно, наверное, у нас будет возможность лично Богу задать вопрос, а нельзя ли было как-то и по-другому, если... наш вопрос обоснован, я думаю, что мы получим ответ. Почему было нельзя? Или что мы упустили и чего мы не понимали? Так, можно ли верить предчувствиям? Зависит от ваших предчувствий. Потому что что такое предчувствие? Да? Я вот сегодня у меня, можно сказать, под очень старым постом, а даже не постом, а картинкой в Фейсбуке разразилась дискуссия. 22 февраля, подчеркну, 22 февраля 2022 года. У себя на Фейсбуке я изменил обложку, поставив туда цитату из известного стихотворения Александра Галича «Наши танки на чужой земле». Это было не предчувствие. Это был, к сожалению, анализ всех происходящих событий. И даже несмотря на то, что очень многие известные политологи, военные эксперты и все, кто угодно, говорили о том, что нет, ничего не будет, военного конфликта не будет, он в горячую фазу не перейдет, видите, оказалось, что мои, скажем так, предчувствия меня не обманули. Вот. Предчувствие надо, мне кажется, относиться серьезно, потому что главное, чтобы они не превратились в манию и не привели к депрессии, не привели к психологическим или не привели, Господь, к психиатрическим заболеваниям. Вот. Но к предчувствиям надо относиться внимательно, и всегда стоит попытаться их для себя проанализировать и понять, собственно говоря, а что это такое. Почему я думаю так? Почему у меня есть ощущение полного счастья впереди? Не заблуждаюсь ли я, не обольщаюсь ли я? И наоборот, и предчувствие чего-то кошмарного, да, не является ли это просто, не знаю, там, нехваткой какого-нибудь гормона? Да, что там мне не хватает? Мелатонина, серотонина и так далее и тому подобное. Вот, и не стоит ли, например, поговорить с умным доктором, и не стоит ли мне попринимать какую-нибудь терапию Вот, иногда тоже отсутствие терапии приводит к не очень хорошим предчувствиям. Так что все индивидуально, но отмахиваться от такой составляющей человеческой мыслительной деятельности, как предчувствие, не надо. Не надо. Это всегда тоже определенного рода знак, если хотите, свыше. Для войны повода не было. Это, я так понимаю, Пригожин написал или сказал. Да? Ну, видите, мы с ним, оказывается, совпадать можем в определенных своих умозаключениях. Я тоже считаю, что определенный конфликт этический, экономический, какой угодно, между государством Российской Федерации и государством Украина существовал. В общем-то, с 91 года некое перетягивание каната существовало. И, безусловно, эти конфликты путем переговорного процесса, путем всевозможных гуманитарных действий, путем культурной экспансии, если хотите, понимаете, можно решать и нужно решать. И существуют способы цивилизованного решения любой конфликтной ситуации. Война недопустима. Использование вооруженных сил для вот такого рода псевдорешений недопустимо. Это точка. Я, собственно говоря, именно потому, что я считал, что церковь должна была бы в 2014 году очень веско высказаться именно в пользу любого гуманитарного, подчеркиваю, гуманитарного решения. И встать на пути возникновения этого конфликта, произошел мой внутренний конфликт. И я вышел из состава Русской Православной Церкви Московского Патриархата еще тогда, в 2014 году. Потому что лично мне было понятно, это не было предчувствием, повторяю, это был просто такой сухой и очень рациональный анализ, что религиозная организация, которая не выполняет свои задачи, я в ней оставаться не могу. Повторяю, религиозная организация. Я сейчас говорю не про тело Христово. Вот, я сейчас не говорю про церковь, которая пишется с большой буквы. Я говорю про конкретные задачи религиозной организации, как общества людей, которые все-таки объединены вокруг какой-то одной идеи. Церковь должна была работать исключительно в направлении миротворчества, а не выбирать свои национальные квартиры и, исходя вот из своей национальности, благословлять убийство. Вот такие дела. Так, предчувствие интуиции. Какие, на ваш взгляд, перспективы свободной игры как варианты развития событий? Не знаю, зависит от очень многих обстоятельств. Я абсолютно уверен, что вообще развитие России будет связано с возвращением больших прав для регионов. Федерация должна быть федерация. Понимаете, когда мы на бумаге федерация, а фактически РФ сегодня это унитарное государство, ну, фактически. Вот, то, в общем, конечно, это тупиковый путь развития. Федерализация, да, может быть, даже движение в направлении конфедерации. Вот это будет разумно, понимаете? Предложение, кстати говоря, Андрея Дмитриевича Сахарова, величайшего все-таки гуманистического деятеля второй половины 20 века, понимаете, оно было связано, его предложение, с созданием новой конституции, нового союзного договора, в котором должно было быть 83 субъекта. Понимаете, предлагалось, чтобы на пространстве бывшего СССР шло такое вот гармоничное развитие. Понятно, что могут существовать те или иные регионы, которые определяют себя исключительно в виде независимого государства. Вот, не знаю, там, Тыва, которая, например, присоединилась к Советскому Союзу и, соответственно, к Российской Федерации, можно сказать, последней из всех регионов. Не знаю. У всех разные в этом смысле могут быть идеи. Но должно быть обозначено и право нации на самоопределение, и право людей на создание независимого государства, мирное право через всеобщий референдум, понимаете, с определением выбора пути. И вот если это будет мирно, то прекрасно. Если это будет опять с использованием автомата, ну как это можно поддерживать? Особенно, повторю, все-таки на территории России. На территории России достаточно ограниченное число таких национальных анклавов, которым территория бывшей Ингрии не относится, повторяю, территориальных анклавов, где, в общем, достаточно, скажем так, мононациональное население, и в этом смысле все очевидно. Здесь не так. Понимаете, исторически, да, возможно, это можно обсуждать. Можно обсуждать название, что лучше, Ленинградская область или Ингерманландская область. Вот. Мне второй вариант, честно говоря, больше нравится. Но это все-таки чуть про другое. Так, альтер-эго, этот товарищ не прав. Ну, да, хорошо, я не прав, а вы правы. Замечательно. Вот. Так. Так, какие проблемы, я не совсем понял. Ну, всегда есть возможность. Что-то. Так, почему Украина не объявила войну России? Хороший вопрос. Хороший вопрос, который я задаю, например, своим коллегам, правозащитникам украинским. Ответ пока не получил. Но вопросов и претензий к государственному аппарату, я думаю, у любого нормального человека в любой стране мира всегда есть много. Все-таки давайте мы будем понимать и разделять этику, нравственность, политические предпочтения, национальные приоритеты и так далее и тому подобное. Вот, и если мы будем отделять овцев от козлищ, мух от котлет и все остальное, реальность от мира розовых пони, уверяю вас, мы всегда сможем договориться и всегда сможем мирно решить абсолютно любую проблему. Мира всем нам, дорогие друзья, удачи, встретимся через неделю на канале «Ищем выход». Всего доброго. До свидания.